Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Садитесь, дорогие. В продолжение нашего служения мы прочитаем место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 5 глава, 17 стиха. В один день, когда Он, то есть Иисус, учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус разумел помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Такое событие вот произошло в жизни Иисуса Христа, и сегодня, когда мы еще находимся в продолжении вот нашего воспоминания об этом чудесном празднике, когда Христос умер, воскрес, и мы понимаем, что это является основой нашей веры, потому что произошло искупление, потому что мы теперь имеем прощение. Я бы хотел немножко с вами порассуждать. Вчера вот у нас было братское общение, коснулся вопрос о прощении, вопрос о взаимоотношении. Посмотрите, когда Христос совершил вот это чудо, да, принесли к Нему вот этого человека, и этот человек находится перед Иисусом Христом, и Он, вместо того, чтобы сказать человеку «встань и ходи», Он произносит удивительные слова. Написано: «Видя веру их, Он сказал: прощаются тебе грехи». Но более удивительно тот факт, что люди, которые находились, особенно книжники и фарисеи, которые знали закон, знали Слово Божие, они начали негодовать внутри себя. И задавая вопрос, они говорят: «А кто может прощать, кроме Бога?» Никто не может прощать, кроме Бога, другими словами. Вы знаете, друзья, я бы хотел, чтобы мы с вами задумались вначале над вот этим вопросом, когда вот мы говорим о прощении. В первую очередь я бы хотел обратить наше внимание на прощение Бога, на прощение, которое мы можем получить от Бога. Обратите внимание, они говорят, они задают такой вопрос: но вот мы, которые знаем Господа, которые знаем Писание, если сегодня нам задать такой вопрос, вот в то время, перед ними стоит Иисус Христос, они знают неплохо о Боге Отце, и стоит вопрос: может ли Бог прощать? Кто может прощать, кроме Бога? Я хотел, чтобы мы с вами подумали действительно о том факте, а может ли на самом деле Бог простить хоть один грех? Знаете, в моей жизни один раз произошел такой удивительный случай. Я оказался в группе евреев, которые чтили Бога. Они пригласили меня на шаббат, это была пятница вечер, и когда мы с ними имели такое вот, знаете, удивительное общение и разговор, они знали, что я христианин, и просили меня, чтобы я присутствовал и говорил им, чтобы была беседа. И у нас зашел вот именно разговор о прощении. И я им тоже задал вопрос. Я говорю: ну а как вы считаете, Бог, в которого вы верите, Бог Отец, Творец Вселенной, Он может простить грехи? Но они, конечно, говорят: ну а как же, только Бог и может простить, никто другой грех не может простить. Но тогда я стал задавать следующий вопрос. Я говорю: ну а как вы представляете, а как Бог может простить грех? Почему Он может простить? На каком основании Он может простить мой грех? Но они стали приводить различные аргументы, потому что я сокрушаюсь, потому что я сожалею о том, что я сделал, еще что-то. Хорошо. Но разве меняется суть от того, что грех совершен? В пространстве и времени, истории совершен грех. Я могу сожалеть об этом грехе. Но если теперь Бог возьмет и просто простит мой грех, это как должно произойти? Он просто должен каким-то образом прикрыть его, не обратить на него внимания? Или как это может произойти? И вы знаете, когда мы рассуждали об этом дальше и дальше, то они, знаете, где-то пришли в такое недоумение и говорят, вы знаете, говорит, мы никогда так серьезно об этом не думали, но Бог же святой. Я говорю, конечно, Бог святой. Но, говорит, если Бог святой, то Бог не может простить грех. Если Бог простит хоть один грех, то Бог уже теряет свою святость. Он уже не остается святым, это значит, он прикрыл чей-то грех. Или он согласился с каким-то грехом. Но знаете, насколько интересно в их мышлении, они заходят дальше, и они говорят, что реальность заключается еще больше в том, что за грехом следует смерть. Смерть – это есть наказание или следствие греха. Если Бог потеряет святость, то прекратится всякая жизнь. Не существует больше жизни, потому что за этим следует только смерть. И если Бог потерял это, то тот источник, фонтан жизни, который находится в нем, он просто иссякнет. И знаете, насколько было интересно, когда вот так разговаривая с людьми, которые на самом деле верят в Бога и так дальше, заметить, как они сами практически пришли к осознанию, к какому-то тупику, и они говорят, Бог не может простить грех, этого быть не может. Знаете, когда Христос находился здесь с этими людьми, когда Он понял, что они в своем разуме рассуждали, говорили о том, что Бог может простить грех, Он им задает очень удивительный вопрос. Он им говорит, а что легче сказать? Прощаются грехи? Или сказать, встань, возьми постель и иди? Но по нашим рассуждениям людским, вот мы с вами сидим люди, мы все подвержены тому, что мы испытываем в жизни некоторую боль, огорчение, когда кто-то с нами поступает неправильно. И мы сталкиваемся с этим вопросом прощения. Мы должны у кого-то просить прощения, мы должны прощать кого-то. И мы знаем, что зачастую это бывает нелегко, тяжело. Но однако мы понимаем, что мы должны это делать, и мы делаем. Но вот кому-то сказать «возьми постель и ходи» мы не сможем. Мы это очень ясно понимаем. И вот что удивительно, Господь задает эти два вопроса как бы в противовес одно другому. Он говорит, что легче, или сказать «возьми постель и иди», или легче сказать «прощаются тебе грехи». Конечно, люди, которые там находились, они, наверное, подумали о том, что все-таки легче простить, наверное, чем сказать «встань, возьми постель и ходи». Но, друзья, подумайте о том, что Христос вот находился очень короткое время перед тем, как Он должен был идти на Голгофу. И Он это ясно знал, понимал, осознавал, видел это наперед. Он знал цель своего прихода на землю. И Он практически очень ясно дал людям понять, что сказать «встань и ходи», Он, как Творец, может это сделать. Это может осуществиться Его словом. Но вот сказать «прощаются грехи» Он словом не мог сделать. Для того, чтобы простить грехи, Ему надо было взойти на крест. Знаете, что очень удивительно, мы находим места в Священном Писании, которые нам очень ярко показывают именно вот это то, о чем мы с вами говорим. Посмотрите, когда мы приходим в книге Псалмов, мы читаем 32-й Псалом. «Ибо Он, то есть Господь, сказал и сделалось, повелел и явилось. Мы знаем, что Он Словом сотворил все, все миры и так далее. Посмотрите, мы с вами приходим в послание апостола Павла евреям, и в первой главе мы читаем в третьем стихе такие слова. «Сей, то есть Иисус Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси, то есть личности Его, и держа все словом силы Своей». То есть Он все сотворил словом, и Он все держит словом. Но посмотрите, что мы читаем дальше. «Совершил очищение грехов наших с Собою». Все мог сделать словом, сотворить словом, держать все словом, но простить словом невозможно. Он не мог просто сказать «прощаются грехи». Он знал, что за этим словом, которое Он произнес, Он должен будет взойти на крест и совершить прощение грехов с Собою. Если бы Бог мог простить грехи без того, чтобы отдать Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, за нас, не отдать Его на крест, то, конечно бы, Он использовал другой какой-то путь. Но это было невозможно. Невозможно. И если убрать жертву Иисуса Христа с нашего понимания, с нашей веры и так дальше, то Бог простить грех не может. Он может простить, нам Писание так много об этом говорил, что Он простил нам грехи наши в Иисусе Христе. Наше прощение, то, что мы с вами вспоминаем, празднуем, именно только в этом, в смерти и воскресении Иисусе Христе. Сущность того, о чем мы с вами говорим, заключается именно в том, друзья, что за прощение кто-то должен заплатить. Прощение стоит дорого. Прощение нелегко, потому что за прощением всегда стоит потеря, стоит утрата. Кто-то потерпел, и теперь это надо простить. Вы знаете, Господь приводит удивительные такие притчи. И вот одна из притч, мы читаем Евангелие от Матфея, 18 главе. Господь, как бы пытаясь довести до нашего сознания именно эту истину, Он говорит с 21 стиха, когда Петр приступил к Нему и сказал, задал вопрос, сколько раз прощать брату своему, до 7 ли раз. В другом месте в Евангелии Луки, 17 главе, мы читаем, он спрашивает, до 7 ли раз в день. Да, то Господь ему говорит, что нет, говорит, не до 7, но до 7жды 70 раз, то есть 490 раз. И он говорит, поэтому, говорит, Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И он приводит такую удивительную историю, что был один человек, который задолжал своему государю 10 тысяч талантов. Но знаете, это огромная-огромная сумма. Я сейчас не буду на это обращать большое внимание, но суть, что человек действительно нанес своему государю огромный ущерб. И написано, что он, видя, что человек не может этим никак рассчитаться с ним, он обращается, просит о помиловании, и написано, что государь, умилосердившись, вы знаете, так и написано, простил ему. Ну а теперь вдумайтесь, за тем, что он простил, что произошло с государем? Он потерпел, он действительно понес убыток. Эти 10 тысяч талантов никогда больше он не вернет и не получит. Он дальше продолжает эту притчу и говорит о том, что этот человек вышел и нашел его товарища, который должен был ему 100 динариев, да, и проблема этого человека была в том, что он никак не мог согласиться с мыслью, что он потерпит ущерб, что он потеряет этих 100 динариев. Он никак не мог с этим
знаете, справиться. Да? Он стал требовать, душить его. Но почему это тяжело? Знаете, мы часто говорим о прощении, говорим где-то друг другу, наставляем. Но я думаю, мы должны все-таки понять очень важный фактор в том, что прощение на самом деле нелегко, потому что за прощением всегда стоит потеря, ущерб и жертва. Всегда кто-то теряет. Вы знаете, очень важно для нас обратить внимание, когда вот мы говорим о жертве Иисуса Христа, то мы с вами должны понять, и мы, я думаю, мы очень хорошо где-то осознаем это, что Господь на самом деле совершил, да, вот то, что мы говорим, умер, воскрес, и сделано все для прощения наших грехов. Все совершено. Теперь Бог может простить. Теперь Господь хочет простить. Но вы знаете, друзья, стоит такой удивительный вопрос, который мы должны каждый где-то себе задать, и это к себе где-то применить. Господь сделал, Господь простил. Ну, прощены ли люди? Прощены ли люди? Почему я, друзья, об этом говорю? Я хотел привести такой вот тоже пример, когда мы читаем Евангелие от Луки, то в 23 главе нам описано само событие, когда Господь был распят, и находясь на кресте, мы с вами читаем здесь 34 стих, такие слова. «Иисус же говорил», то есть, вися на кресте, да, «Иисус же говорил». И обратите внимание на вот это слово, что Он не просто сказал, да, а говорил. В других переводах английских мы читаем, что Он kept saying, то есть продолжал говорить. Да? Иисус же говорил: «Отче, прости им». Знаете, Господь, вися на кресте, в тяжелых таких вот страданиях, переживаниях, агонии, да, Он продолжал говорить эту фразу: «Прости». Перед Ним стояло много людей. Нам история говорит, что собирались тысячи, миллион, больше людей в это время к празднику стекалось в Иерусалим. Они проходили, насмехались над Ним, кивали головами. А Он, находясь на кресте с распростертыми руками, продолжал говорить: «Прости им, прости им, прости». Но вот, когда мы рассуждаем об этом, я думаю, мы понимаем о том, что Христос-то говорил это от сердца, и Он на самом деле их простил. Но встречный вопрос, вот эти люди, которые стояли перед крестом, прощены они? Конечно, нет. Для того, чтобы они оказались прощенными, надо было, чтобы они попросили прощения. Он их простил. Простил действительно от всего сердца. Но ведь, друзья, есть очень важный принцип. Для восстановления взаимоотношения вторая сторона должна выполнить то, что предписано ей. Господь так много говорит о том, что покайтесь и обратитесь. Да? Признай только вину свою, мы читаем Иеремии. Да? То есть человек, для человека необходимо, для того, чтобы произошло вот эта полнота взаимоотношений, чтобы обе стороны выполнили то, что необходимо для этого. Тот, который потерпел урон, он должен простить. Тот, который нанес урон, он должен попросить прощения. Тогда и только тогда восстанавливается взаимоотношение. Я, друзья, хотел, когда мы говорим сейчас вот об Иисусе Христе, как-то чтобы мы могли вот в свете Слова Божия пересмотреть или перенести этот вопрос для нас. Потому что Слово Божие говорит для нас тоже очень важный принцип. Нам Писание говорит также, что и мы с вами должны прощать. И нам Писание говорит, что и мы должны просить прощения. Дело в том, что если мы не простим, вы знаете, сколько раз Господь об этом говорит, что если мы не простим, то нам не будут прощены грехи. Знаете, удивительно то, что как-то устроена так жизнь, и мы понимаем, что Господь допускает в жизни каждого из нас, что мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам действительно наносится ущерб, когда нам бывает очень и очень больно. Мы знаем это. И нам Слово Божие говорит о том, что мы в этих ситуациях должны иметь очень правильное отношение к этому. Потому что если мы будем неосторожны в этом вопросе, то реально вопрос нашей вечности, нашего спасения, нашего прощения тоже стоит. Вы знаете, удивительно, когда мы рассматриваем Писание, посмотрите, Христос говорит, мы приходим в Евангелие от Марка, 11 главе, и Он здесь делает, мы читаем научение о молитве, когда Он говорит, как мы должны молиться, и посмотрите, в 25 стихе Он говорит, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дай бы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Просто вдумайтесь, насколько это серьезно. Иногда мы в своей жизни имеем определенные трудности, чтобы как-то простить кого-то, да? Мы не можем оставить, наше сердце кипит, мы не можем, может быть, спать иногда даже по ночам. И все, что у нас в голове, это только о том, как вот человек сделал, поступил или еще что-то. А Господь говорит, запомните, если, говорит, вы не простите кого-то, то, говорит, и ваши грехи не могут быть прощены. Он просто так и заявляет, не простит вам Отец. Я понимаю, друзья, что действительно в нашей жизни бывают некоторые вещи, которые, ну, как мы их называем, мелочи, и где-то это довольно-таки легко. Мы иногда друг другу, иногда просто даже, знаете, где-то из вежливости просим прощения друг у друга, извини, там что-то, да, все это. Но не об этом идет речь. Речь идет о том, что действительно есть и очень серьезные вещи. А что, если в семье произошла измена? Реально ли это простить? А что, если что-то произошло в семье, и кто-то очень сильно пострадал так, что эффект этого будет на всю жизнь? Мне не так давно пришлось быть в одной семье, верующая семья, где вопрос стоял о том, что они родители, молодые родители, имея малых детей, и они нанимали из церкви верующую сестру, которая оставалась с этими детьми, и в определенный момент выяснилось, что она делала ужасные вещи с этими детьми. Как возможно это простить? Как могут жить дальше эти родители? Как можно продолжать, казалось, жизнь, когда ты смотришь теперь на этих детей, которые будут с тобой до конца дней твоей жизни? А знаете, Господь говорит, если вы не простите, говорит, то Отец ваш Небесный не простит вам также. Я, знаете, друзья, хотел вам рассказать одну такую историю. Мне пришлось слышать на радио как-то, есть такие вещи, называется ток-шоу, когда идет какой-то разговор на какую-то определенную тему, и потом открывается телефонная линия, и могут люди позвонить. И вот шел разговор о том, что одна женщина, у которой погибла дочка, 6-летняя дочка, погибла она от того, что пьяный водитель сбил ее насмерть. И на этом вот выступлении она была очень возмущена, кричала, говорила о том, что вот несправедливая судебная система, таким людям надо давать смертную казнь и так дальше. И там пытались ее успокоить. Кто-то говорил со стороны, с позиции закона, кто-то со стороны, знаете, вот социальных работников, кто-то психиатры были, и как-то что-то там шел, знаете, разный такой разговор, как правильно. И она говорит, моя жизнь полностью, говорит, расстроена, потому что я, говорит, была замужем, у меня был муж, у меня была дочь, у меня нету, говорит, родственников. И вот, говорит, у нас жизнь была действительно счастливой, и после этого вот так произошло, я не могу остановиться, я, говорит, постоянно плачу, переживаю. Муж, говорит, не выдержал всего этого, он, говорит, оставил меня, он женился на другой, вот. И я вот теперь, говорит, одна, я не могу, моя жизнь полностью поломана, и должно быть справедливое наказание и так далее. И знаете, потом, когда стали звонить разные люди, и каждый где-то пытался что-то сказать, как-то утешить, и вдруг звонит еще одна женщина, и она говорит, дорогая, я, говорит, хотел тебе нечто сказать, но перед этим хочу рассказать очень коротко о себе. Говорит, у меня, говорит, подобная ситуация. У меня был муж, у меня был 14-летний сын, и у меня была мама. И, говорит, моего сына насмерть сбил пьяный водитель. И получилось так, что я тоже не могла, говорит, с этим справиться, много очень плакала. Муж, говорит, оставил меня, я еще больше пришла расстройство. В конечном итоге мама не выдержала, рано умерла. И вот я, говорит, осталась одна. Я, говорит, хочу, чтобы ты это тоже поняла. Но теперь я тебе задам несколько вопросов. И она стала говорить следующее. Она говорит, ты знаешь того человека, который сбил твою дочь? Она говорит, да, я знаю, он недалеко от меня живет, он отсидел какой-то там срок, и вот теперь он живет, как ни в чем не бывало, у них там друзья и все. Она говорит, да, ты права. Но она начинает дальше говорить, что знаешь, он негодный человек, у него совесть не мучит, он живет вот так. Она говорит, знаешь, он думает, что он удовлетворил справедливость, и потому он спокойно живет. Но говорит, а как, говорит, живет твой муж? Она говорит, ну тоже хорошо, он, говорит, женился, у него семья, там еще дети и так дальше. Знаете, она как бы несколько таких вопросов задала, и потом она задала ей такой вопрос. Она говорит, из всех людей, которые вовлечены в эту ситуацию, кто страдает? Знаете, наступила такая удивительная тишина, и потом она, подумав, эта женщина отвечает, никто, кроме меня. И она тогда ей в ответ говорит, ты права, а потому ради себя самой прости. Вы знаете, друзья, я помню, когда я слышал всю эту историю, для меня как-то по-новому, или, может быть, сказать, в глубине, открылась именно та истина, почему Господь призывает нас к тому, чтобы мы простили. Мы часто думаем, что это вот ради кого-то, а Господь говорит, прости ради себя самого, тебе не будет прощено. Ты будешь сгорать в этом. Твои взаимоотношения с Богом будут разрушены. Иногда приходится встречаться с людьми, которые уже в пожилом возрасте доходят до депрессионного состояния, им дают какие-то антидепрессанты, таблетки или что, и когда начинаешь с ними беседовать, приходишь к явному пониманию того, что люди не могут кого-то простить. И они просто-напросто сгорают в этом. Знаете, Господь понимал все это прекрасно, Он нас создал, Он знает нашу внутренность. И потому вот здесь очень важная мысль, друзья, прости ради себя самого, ради своей души. А что если сторона, которая причинила тебе боль, не кается? А что если они не просят или кто-то не просит прощения? Вы знаете, нам нигде не говорится о том, прости тогда, когда, а нам просто говорится, прости. Мы никогда не должны ожидать того, чтобы кто-то у нас попросил прощения, или, может быть, подошел, или еще что-то. Знаете, удивительный пример, когда братья Иосифа продали в рабство его, прошел он очень тяжелый путь, и рабство, и тюрьму, и пренебрежение людьми. Конечно, мы знаем историю, Господь потом все это поменял. И вот посмотрите, когда уже прошла практически долгое вот время, жизнь, умер отец их, Иаков, и они приходят, братья Иосифа, к нему, и они говорят, отец наш, будучи еще жив, сказал тебе, чтобы ты простил. И знаете, интересно, мы читаем в 50 главе, 20 стих Бытие, удивительные слова, что когда Иосиф слушал это, написано, плакал. Почему он плакал? Потому что теперь он не может месть сделать братьям своим? Конечно же, нет. Да? Практически, что он им говорит, братья, о чем вы говорите? Бог сохранил жизнь большому количеству людей, благодаря тому, что вы сделали, да, он плакал, что они не понимали его сущности, что в его сердце происходило, да, он их простил, и притом простил очень давно, да. Посмотрите, друзья, насколько действительно это важно. Я даже, знаете, хотел бы сказать, вот смотрите, Христос говорит, что легче сказать. Я вот так иногда рассуждаю. Нам намного должно быть легче сказать «прости», чем Богу, чем Иисусу. Потому что, когда с нами кто-то поступает несправедливо, мы всегда имеем вот эту возможность предать это все Господу. А кому Господь может предать то, что мы согрешаем против Него? Кому Он это может предать? Вы знаете, для нас есть возможность, если своего рода, взять и как бы передать это дальше куда-то. Но куда может передать Господь? Некуда. Он должен все был это взять в себя. И это очень больно. Взять все обиды, огорчения, весь грех и просто взять в себя. И чтобы там оно как бы умерло. Конечно, это очень тяжело. И он говорит об этом, что легче? Конечно же, простить намного, намного тяжелее. Подумайте, друзья, о том, какая страшная происходит ловушка тогда, когда мы оказываемся в такой ситуации, которую действительно лукавый делает. Мы, скажем, тот человек, который уже потерпел урон, уже имеет, ну, какую-то тяжесть, ему уже тяжело, да? И теперь вдруг сатана его улавливает в то, что он простить не может. Мало того, что ему тяжело, да, он теперь еще сгорает сам внутри от непрощения. Подумайте, насколько это коварно, но так происходит. Понимая это, Господь прямо, как бы, знаете, обращаясь к каждому из нас, и Он говорит, если кто-то тебя огорчил, если ты имеешь что-то на кого-то, прости, прости ради самого себя, прости ради твоего взаимоотношения с Богом, чтобы твои грехи были прощены. Но посмотрите, друзья, дальше. Мы говорим об этом, и очень часто мы слышим о том, что когда говорится где-то вот в беседах и так дальше, когда мы сталкиваемся с людьми, мы очень делаем большое ударение, поощряем людей к тому, чтобы простить. И зачастую, когда мы говорим о том, чтобы простить, то мы с этим толкаем людей на то, что если ты простил, то должны быть совершенно восстановлены взаимоотношения. Так ли это? Это ли мы находим в Писании? Действительно ли это библейский принцип поступать так и научать так? Подумайте, друзья, вот о чем. Мы с вами имеем такое удивительное послание Филимону, когда апостол Павел пишет его, находясь в тюрьме, и мы знаем о том, что туда попал один беглый раб по имени Онисим, и апостол Павел берет этого раба, отправляет назад к Филимону, к хозяину, от которого он убежал, Павел, оказался, его знает, и он пишет ему очень удивительное письмо, и в этом письме он ему говорит, «Прими, — говорит Филимона, — как меня». Филимон уважал апостола Павла очень сильно. И мы знаем, что он был ему духовным отцом. У Филимона проходило в церкви богослужение. Он был также в какой-то степени служителем. И вот апостол Павел пишет ему это послание, и он ему увещевает. И мы видим это удивительное призвание простить настолько, чтобы восстановить отношения выше, как они были до того. Он его не просто говорит, прими его как раба, а он его говорит, прими как сына. Он ему говорит, прими как меня. Ну как бы Филимон принял апостола Павла? Ну, конечно бы он для него все самое лучшее дал. И вот он теперь говорит. Вы знаете, было у нас как-то удивительно, были мы на одном служении, и один брат говорил проповедь как раз-таки на эту тему, о том, как мы должны прощать. И он говорил вот о Филимоне. И говорил о том, что вот именно это есть прощение, к которому призывает нас Господь. Но знаете, так было очень интересно. Такая хорошая была проповедь. И потом, когда кончилось, ну, когда он кончил проповедь, призвал к молитве. И как-то, знаете, какое-то напряжение немножко как-то было, вот так вот в церкви чувствовалось все. И он сразу после собрания подходит ко мне, и он говорит: я, говорит, чувствую, что что-то не то, что я неправильно сказал, задает мне вопрос. Я говорю: знаешь, ты сказал все правильно, но ты сказал однобоко. Он говорит: ну а в чем? И я ему задал вопрос, я говорю: слушай, дорогой, скажи, пожалуйста, откуда написал Павел это письмо? Он говорит: из тюрьмы. Я говорю: а когда написал апостол Павел послание, второе послание Тимофею? Ну, в это же самое время, из той же тюрьмы. Он также находился. Я говорю: ну а теперь подумай над тем. Апостол Павел, находясь в тюрьме, пишет в это же самое время послание к Тимофею, и он пишет: Александр Медник много зла сделал мне. Берегись его и ты, да воздаст ему Господь. Я говорю: а как ты можешь соединить эти две вещи? Тот же апостол Павел в тот же тюрьме. За одного человека он пишет: прими, говорит, его как меня, а за другого человека он говорит: берегись, и да воздаст ему Господь. Или с апостолом Павлом что-то произошло. Или как эти вещи соединить вместе? Знаете, так интересно, этот брат, хороший брат, так он подумал, он говорит: огромная разница. Один говорит: покаялся, а другой нет. Я говорю: вот так оно и есть. Мы знаем, что Филимон покаялся, принял Господа, стал действительно братом в Иисусе Христе, и апостол Павел теперь пишет, знаете, чтобы действительно произошло полное восстановление взаимоотношений. Другой человек не совершил этого. И апостол Павел пишет, но это не значит, что апостол Павел имеет зло против него или он не простил его, но отношений быть не может. И мы с вами, друзья, должны очень ясно понимать именно то, что есть то, что должен сделать обидчик, тот, который совершил что-то. Положение и состояние обидчика не меняется от того, если его простили или его не простили. Он должен сам позаботиться о своем положении. Он действительно не может быть свободен до тех пор, пока он не раскается. Вы знаете, и это не просто перед человеком. Стоит гораздо более глубокий вопрос. Знаете почему, друзья? Потому что нам Писание показывает тот факт, что Господь очень чуток к боли людской. Я вот просто, знаете, как бы как пример хотел вам привести одно такое удивительное место, которое мы с вами читаем, записано в книге еще «Исход». И здесь нам описано, дается закон, который Господь вот давал через Моисея. И мы находим в 22 главе такое удивительное, знаете, предписание. 22 глава «Исход», 26 стих говорится: «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу его, ибо я милосерд». Подумайте, друзья, что происходит. Приходит ко мне человек и говорит: займи мне какую-то сумму денег. Я говорю: хорошо, дай мне твою одежду верхнюю. Но мы знаем, что не так было, как сейчас. Верхняя одежда, это была, как написано, единственная его одежда и покрывала. Больше нету. Он приходит занять, и хорошо, на, возьми, принесешь назад деньги, я отдам тебе одежду. Приходит время, вечер, человек не приносит деньги. Ну, значит, ничего страшного. На следующий день принесет, да? И мы иногда думаем: да, но ему тяжело будет спать, он ночью будет ворочаться, ему где-то будет холодно. Мы говорим: ну, пускай поворочится, в этом беды нету. Пускай он не поспит, быстрее принесет то, что он занял. И мы думаем, что это все справедливо, не так ли? Это же так. Ну, это все же честно, я не беру с него никакого там интереса, ничего. Но посмотрите, что говорит Господь. Говорит, он пойдет, и он ляжет спать. И ему нечем укрыться. И он будет всю ночь ворочаться. И ему будет так плохо. И спать не может, и завтра работать. И знаете, и он говорит, и он возопьет ко мне. Конечно, он не возопьет с укором на меня, да, он возопьет и скажет: Господи, ты видишь, и отдать нечем, и одежды нету. Господи, так плохо. И знаете, что говорит Господь? Я, говорит, услышу, я милосерд, я, говорит, с тобой буду иметь дело. Верни одежду до захождения солнца. Мы говорим, ну это же несправедливо. Но, друзья, почему я этот пример привожу? Обратите внимание, на наш взгляд кажется такая незначительная вещь. Человек не поспал ночь, крутится, ему холодно. А посмотрите, что говорит Господь. Это не пройдет незамеченным. Это не пройдет незамеченным. Почему мы об этом говорим? Если я сделал кому-то боль, и кто-то плачет. Если кому-то очень плохо, и кто-то плачет, Господь говорит, это не пройдет незамеченным. Не пройдет. Это очень важно для меня тогда, когда я осознаю, что я кому-то сделал боль, что я сделал, поступил неправильно. Мы иногда склонны поступать в нашей жизни таким образом, как будто мы предполагаем, что со временем оно просто забудется. Как-то переживется, на это глаза закроются, но кто-то плачет. Кто-то испытывает боль. Это совершенно не значит, что тот человек не простил, но ему было больно. И Господь говорит, я взыщу эти вещи, я взыщу. Ты, говорит, обязательно это почувствуешь в своей жизни. И Он говорит нам о том, что необходимо, чтобы действительно и тот человек, который сделал что-то неправильно, он должен совершить это. Смотрите, как мы читаем Евангелие от Луки в 17 главе. Господь, как бы проводя эту мысль, мы читаем 3-4 стих, Он говорит, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости его. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, говорит, прости его. Знаете, друзья, для восстановления истинных отношений должно быть и то, что человек должен каяться. Посмотрите, удивительный пример мы читаем в 15 главе Луки, когда нам описана вот эта история за блудного сына. Знаете, очень удивительно, мы очень часто поражаемся вот этой любви отца, отчей любви, насколько он готов был. Он увидал этого сына, и он действительно бежит к нему навстречу, отдает последнее, снимает перстень и так далее. Но подумайте, друзья, о том факте, что когда это происходит? Только тогда, когда сын осознал свое положение. Тогда, когда он, пришедший в себя, говорит такие слова, «Согрешил я против неба и пред отцом». Да? «Недостоин я называться сыном твоим» и так дальше. Да? Он пришел к этому осознанию. Посмотрите, друзья, насколько действительно важно, и мы видим тогда восстановленные взаимоотношения. Отец простил этого сына еще тогда, когда он ушел. Мы нигде не видим, чтобы у него в сердце было какое-то огорчение или еще что-то. Но когда возможно было восстановить отношения? Тогда, когда сын пришел к осознанию и понял, и стал просить прощения, когда произошло это в сердце. Я, друзья, думаю, знаете, насколько действительно серьезно нам понимать вот эти принципы, потому что наши отношения и то, что нам говорит Писание, оно действительно очень важно. Мы должны прощать. Но мы должны и каяться. Из этого строятся наши отношения. И последнее, на что я хотел обратить внимание, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 18 главе, то мы находим в 35 стихе, Господь говорит удивительное слово. «Так и Отец мой Небесный поступит вас с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Я хотел, друзья, обратить вот это внимание, наше внимание на вот это слово «от сердца». Вы знаете, мы должны не держать обиды, мы должны не носить в сердце никакой горечи. Писание нам показывает то, что мы должны простить действительно от сердца. От сердца прощать, и вы знаете, от сердца просить прощения. Очень удивительно, опять-таки, когда мы сравниваем взаимоотношения Бога и человека, и мы видим, что практически этого же Господь требует и от нас, то мы с вами находим в Писании, посмотрите, мы находим много примеров в Библии, когда нам показано, что были люди, которые просили прощения, но никогда не получили освобождения. Они все равно погибли. Вспомните такие примеры, когда мы читаем Валаам. Помните, когда стал ангел с мечом, когда эта ослица заговорила с ним, И он поворачивается к ангелу, и он говорит удивительные слова: «Согрешил я». И мы видим, что он кается. Но Валаам погиб. Посмотрите, что делает Саул, когда неоднократно Давид останавливается от того, чтобы забрать его жизнь. И помните, когда это произошло в пещере, он просто отрезал край одежды. И потом Саул стоит перед ним, и он плачет. И он говорит: «Ты правее меня». Кто, говорит, отпустит? Да, говорит, ты будешь царем. Мы помним того же самого Саула, когда приходит Самуил, и он говорит ему за Амалека, что говорит: «Да, я не прав». И он произносит эту же фразу. Он говорит: «Согрешил я». Но мы знаем, что Саул погиб. Вы помните удивительное событие с Иудой, который предал Иисуса Христа, и мы говорим, он кается. Он взял эти 30 серебников, приходит в храм, отдает их назад священникам, и он говорит им удивительные слова. Он говорит: «Согрешил я, предал кровь невинную», но он погиб. Почему мы об этом, друзья, говорим? Господь нам показывает и делает вот это ударение на то, что все эти вещи должны делаться от сердца. Он говорит, и прощение должно, и простить должно от сердца, и каяться должно искренне. Должно это происходить. Я, друзья, думаю, что очень часто, когда мы смотрим на все эти вопросы, то мы, я думаю, должны понимать то, что есть действительно трудности в этом. Трудности заключаются в том, что с прощением всегда стоит серьезный вопрос потери жертвы. Какой-то нанесен ущерб, и для того, чтобы принять это, действительно необходимо определенное смирение, определенное понимание своего положения перед Богом для того, чтобы простить других. И знаете, друзья, нам апостол Павел, когда мы читаем удивительное слово, когда мы приходим в послание к Колоссянам, то он говорит как бы в наставление, в научение нам, в назидание, в третьей главе мы читаем, он говорит: «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, как Христос простил вас, так и вы». Я хотел, друзья, сегодня, когда мы с вами вспоминаем об этом чудном событии, которое совершил Господь Иисус, когда Он умер, когда Он воскрес, когда Он висел на кресте, когда Он произнес эти удивительные слова, простил каждого из нас, когда мы, понимая, что мы должны сделать, обратились к Нему, когда мы вспоминаем наши вот эти чудные, близкие взаимоотношения, которые стали реальны между нами и Богом, я бы хотел, чтобы мы, во-первых, за это сердечно поблагодарили Господу. Прощение стало возможным. Бог теперь может простить наши грехи. Теперь это стало реальностью. Какое счастье! Но, друзья, когда мы говорим об этом, насколько мы должны быть осторожны, чтобы эти же принципы прощения и просить прощения мы могли применять и в нашей жизни. Пускай Господь поможет нам в этом. Мы помолимся, поблагодарим за это Господа. Аминь.